Опасные пути. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притча 14.12. Сергей Сергеевич Тютяев, служитель церкви города Орла. Группа молодых людей возвращалась из дальней поездки домой. Легковым автомобилем управлял юноша, водитель с небольшим стажем. Малоопытность вовсе не мешала ему чувствовать себя уверенно, вернее, самоуверенно. Прекрасная дорога, послушный автомобиль, присутствие друзей – все это словно подталкивало молодого человека прибавить скорости. Уже стемнело, но фары хорошо освещали автостраду с гладким асфальтным покрытием и широкими дорожными полосами. Дорога действительно была хороша, даже необычно хороша. Сидящий рядом с водителем пассажир, старше его возрастом, чувствовал себя менее уверенно. Он уже не раз бывал в подобных поездках и возвращался домой именно этой дорогой, но теперь он ее как будто не узнавал. Он пытался напоминать сидящему рядом, чтобы тот соблюдал скоростной режим. Еще он спросил водителя, уверен ли он в том, что едет правильно. Похоже, подобные вопросы и просьбы раздражали молодого человека. Разве он мог ошибаться? Нет, это слишком унизительно для юности. Поставив под сомнение свою правоту, остановиться и, убедившись в неверном выборе направления, признать свою невнимательность и даже гордость. Поэтому автомобиль продолжал стремительное движение по темной и пустой дороге. Как ни странно, на трассе долго не было видно встречных машин. День близился к концу. Уставших пассажиров стал одолевать сладкий сон. И вдруг, что это? В коварной темноте показался резкий обрыв дорожного полотна. Водитель, что было силы, отчаянно нажал на педаль тормоза. Послушная машина пронзительно завизжала, но расстояние до обрыва было слишком маленьким. Автомобиль шумом и скрежетом пополз вниз по насыпи. Когда все стихло, пассажиры стали приходить в себя. К счастью, все остались живы, никто серьезно не пострадал. Но как объяснить происшедшее? Куда делась дорога и почему они вдруг очутились в появившейся из темноты яме? Оказывается, невнимательный водитель не заметил роковой развилки и знаков, запрещающих движение в выбранном направлении. Вместо старой он поехал по новой, строящейся автостраде. Как ни была она хороша, ездить по ней было запрещено, и рано или поздно она должна была оборваться. Наверное, подобные происшествия случаются довольно редко. Но куда чаще бывает, что молодые, неопытные юноши или девицы, не замечая опасности мирских дорог, становятся на путь, который только кажется прямым и добрым, но в конечном счете приводит к гибели. Мир пытается кое-что предложить христианской молодежи взамен святого образа жизни и библейских ценностей. Он даже обещает свои награды и почести, рисует яркие картины безмятежного счастья и материального достатка. Но все это лишь призрачные иллюзии, миражи. В прямом значении мираж – это оптическое явление, когда в атмосфере появляется мнимое изображение отдаленных предметов. Ученые объясняют это явление тем, что при необычном распределении плотности воздуха по вертикали в атмосфере происходит полное внутреннее отражение света. При этом люди могут наблюдать вдалеке изображения зданий, деревьев и тому подобного. Прямые или перевернутые, вытянутые или сплющенные, иногда очень сильно искаженные. Возможно, наблюдать такое явление довольно интересно, однако в условиях пустыни оно может оказаться крайне опасным. Представьте себе, что заблудившийся в пустыне человек вдруг увидел вдалеке оазис. Он напрягает последние силы, чтобы добраться до источника живительной воды. Преодолевая километр за километром, он вдруг начинает понимать, что никакого оазиса поблизости нет, что это не более чем мираж. Жестоко обманутый и окончательно обессилевший, потерявший всякую надежду, путник погибает. О, сколько молодых людей сегодня гибнут в духовных пустынях этого мира. Они тратят бесценные годы своей жизни в погоне за многочисленными миражами, которые очень яркими и сочными красками рисуют перед их очами коварный мир. Хорошо, если человек вовремя одумается и разоблачит этот злой обман. К сожалению, немало тех, которые посвящают напрасному поиску свои лучшие дни и лишь под старость обнаруживает полное банкротство души. Хорошо, если в итоге обращается к Богу, единственному источнику полноценной жизни. Псалом 35.10, Еремия 2.13, Иоанна 7.37, Иоанна 10.10, Иона 14:6. Предостережение об опасности пути, всего лишь кажущихся прямыми, настолько важно, что в точности повторяется в книге притчей дважды. Сравни 14 глава 12 стих и 16 глава 25 стих. Увы, даже верующие люди иногда посматривают на такие дороги с любопытством и интересом. Наблюдая за жизнью окружающих людей, ветхозаветный праведник Асав впал в серьезное искушение. «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых», описывает он свои переживания в 72-м псалме. Что же так привлекло его внимание? Размышляя над этим замечательным псалмом, можно выявить целый ряд характерных признаков обманчивых путей. Во-первых, возможность избегать страданий и трудностей всеми правдами и неправдами. Стихи 4 и 5. Во-вторых, погоня за легкими деньгами. Стих 5. Предприимчивость нечестивых не останавливается даже перед явным обманом и беззаконием. В-третьих, греховная свобода мышления. Стих 7. В своих мечтах и грезах, планах и желаниях эти люди переступают всякие границы целомудрия и здравомыслия. В-четвертых, развязность языка, стихи 8 и 9. Они позволяют себе говорить все, что им вздумается, и совершенно не чувствуют ответственности за сказанное. Венец всех вышеперечисленных качеств – гордость и высокомерие, стихи 6 и 8. Обложив себя неприступной стеной самодовольства и надменности, эти люди считают себя недосягаемыми для критики и обличения. Асав, озаренный небесным светом, понял, что этот заманчивый путь опасен внезапностью падения. «Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в опасности. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Стихи с 18 по 20. Понимаем ли мы то, что уразумел Асав? Призывая христиан не любить ни мира, ни того, что в мире, апостол Иоанн очень лаконично и точно характеризует все многообразие заманчивых мирских прелестей. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. 1 Иоанна, 2 глава, 15 по 17 стихи. Всякая попытка примирить в своей практике христианский и мирской образ жизни и расположиться в золотой серединке между ними расценивается Писанием как вражда против Бога. Иакова 4.4. Многие люди, вкусившие такой двойственной жизни, впоследствии признавали, что под яркой и привлекательной оберткой они обнаруживали собственное лицемерие, пустоту и бессмысленность своего бытия. Душа, подобно голодному младенцу, кричала и просила подлинной пищи, дать которую мир не в силах. Вся Библия проникнута предостережениями в отношении обманчивых путей. В частности, немало предупреждений и ценных советов для юности содержится в двух замечательных книгах Ветхого Завета – книге Притчи и книге Екклезиаста. В первой из них часто встречается понятие «путь», подразумевающее образ мышления и поведения. Например, 2 глава 20 стих, 12 глава 15 стих, 14 глава 14 стих, 21 глава 16 стих. Также книга Притчи интересна противопоставлением мудрости и глупости. Оба этих понятия в ней олицетворяются. Мудрость предстает перед нами доброй женщиной, которая приглашает всех в свой дом. 8 и 9 главы. Она призывает хранить ее пути, слушать наставления и стоять на страже у ее дверей, ходить путем разума. Глупость тоже зовет к себе прохожих, но ее дом наполнен мертвецами и в глубине преисподней, зазванные ею. 9 глава с 13 по 18 стихи. Книга Екклезиаста также примечательна своей практичностью. Многие люди, начинающие самостоятельную жизнь, стремятся попробовать то, что уже давно проверено Екклезиастом. Те обманчивые идеалы и ценности, которых за короткую и быстротечную жизнь многие так и не достигли, были испытаны Соломоном. 2 глава, 12 стих. Этот царь в силу своего положения и возможностей мог позволить себе почти все, о чем мечтает современный человек. Глава 2. Книге Екклезиаста свойственен мотив поиска. Об этом искании постоянно напоминают переходы от одного раздела книги к другому. «И увидел я, и узнал я, и обратился я, и обратилось сердце мое». Вникая в книгу стих за стихом, читатель вместе с автором напряженно ищет смысл жизни и подлинное счастье, а также способы их достижения. Екклезиаст исследует различные жизненные обстоятельства, случаи и реалии, проводя масштабный эксперимент в искании того, что хорошо для сынов человеческих под солнцем. 2 глава, 3 стих. Его цель – познать мудрость и познать безумие и глупость. 1 глава, 17 стих. Он испытывает одно за другим. 7 глава, 27 стих. Ни в чем себе не отказывая. 2 глава, 10 стих. При этом автор показывает и тупики, в которые он заходит. Он как бы идет по сложному жизненному лабиринту, напряженно ища выхода. Только в одном коротком отрывке несколько раз встречается понятие «искать», «находить», «испытывать». 7 глава с 26 по 29 стихи. Наконец, в эпилоге книги автор сообщает нам, что он достиг цели своего поиска. 12 глава с 9 по 14 стихи. Главный вывод Екклезиаста – бойся Бога и заповеди Его соблюдая, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. 12 глава, 13 и 14 стихи. Без Господа земное существование бессмысленно и тщетно, и лишь для человека, живущего по Божьей воле, все вновь обретает свой смысл, в том числе даже привычные, обыденные, незаметные дела и труды, питание, работа, отдых и прочее. То, что казалось тщетой, суетой и сует в жизни под солнцем, имеет подлинное глубокое значение лишь тогда, когда человек начинает жить по воле Господа. Если Соломон проверил эти истины на своем опыте, то нам не нужно отправляться в подобные поиски счастья и смысла. Это будет столь же неразумно, как проверять рукой температуру горячей воды сразу после того, как наш знакомый обжегся этой водой. Мой юный друг, возможно, ты сейчас стоишь на распутье и думаешь о выборе пути. А может, твоим девизом уже стала фраза «жить легко, жить как все». Наверное, некоторые из твоих друзей, оставив церковь, уже неплохо устраиваются в жизни, преуспевая в том или ином деле, заводя новые связи с влиятельными людьми, устраивая личную жизнь так, как им хочется. Но вспомни библейские примеры, знакомые тебе с детства. У молодого Моисея были замечательные перспективы. Воспитанный в царском дворце, получивший прекрасное образование, он мог рассчитывать на получение власти, земной славы, несметных сокровищ могущественного египетского государства. Разве может молодой человек мечтать о чем-то большем? Однако Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Евреям, 11 глава, 24 по 26 стихи. Моисей понял временность и греховность предлагаемых Египтом благ и по достоинству оценил воздаяние, даруемое Богом. Пусть его имя не запечатлено в египетских хрониках, а прах не покоится в пирамидах. Он записан в небесной книге жизни и вкусил благо прекрасного рая. Общий поток идущих по опасному пути не увлек Даниила и его друзей. Рядом было немало евреев, которые так же, как они, находились в плену и должны были осваивать образ жизни и культуру Вавилона. Но это большинство не смогло оказать пагубного влияния на тех, кто положил в своем сердце не оскверняться окружающим язычеством и во что бы то ни стало сохранить подлинную веру в живого Бога. Даниил и его друзья были не такие, как все, и сам Бог провел их через различные испытания и дал прекрасный венец в небе. Господь Иисус Христос был искушаем в пустыне. Сатана пытался склонить его на опасный путь, предлагая все, что он мог, показав в мгновение ока все царства мира и их славу. Наверное, это было впечатляющее зрелище. Враг предложил: «Все это дам тебе, если пав поклонишься мне». Матфея, 4 глава, 8 и 9 стихи. Но эта тленная слава не ослепила того, кто знал ее обманчивую сущность. Христос бескомпромиссно и решительно отверг предложение лукавого, показав для всех грядущих поколений замечательный пример победы над миром и его князем. «Не завидуй удаче тех, кто земных наслаждений жаждет. Как бы ни был заманчив грех, час расплаты придет однажды». Жизнь вновь и вновь подтверждает истинность этих слов. Два молодых человека родились и выросли в одном квартале, в 2 минутах ходьбы друг от друга. Двоюродные братья с разницей в возрасте всего лишь в 3 года были одновременно и близкими друзьями. Вместе гуляли, играли и проказничали, часто бывали друг у друга дома. Их бабушка-христианка много молилась за любимых внуков. Беззаботное детство пролетело быстро, наступала пора юности. У старшего брата начались серьезные поиски Бога. Господь открылся ему и привлек на свой путь. Он стал вместе с бабушкой посещать богослужения, покаялся и принял водное крещение. Церковь стала ему родной и близкой. Младший Алеша начал погружаться в суетную жизнь. Однажды они поехали вместе с бабушкой в ее родную деревню. Сердце Алеши как будто стало оттаивать, он даже согласился сходить на богослужение. Вернувшись в город, он действительно пошел в дом молитвы, но огонек тяготения к Богу быстро потушила привычная жизнь. Через некоторое время юношей разлучила армия. Старший писал брату письма, в которых старался напоминать о Боге. После службы их пути разошлись еще дальше. Старший женился на христианке, младший — на мирской девушке. Жизнь Алексея складывалась неплохо. С женой они жили хорошо. На здоровье он тоже не жаловался. У него было много друзей. Крепкий с виду, часто с улыбкой на лице, он был душой компании. Однажды у Алексея серьезно заболел ребенок. Он вместе с женой попросил брата: «Помолитесь в церкви за сына». И вскоре Господь чудесно ответил на молитву детей Божьих. Ребенок выздоровел. Так Господь напоминал о себе заблудшему сыну, призывая к святой жизни. Но, увы, это чудо было вскоре им забыто. В то время как жены братьев снова ждали каждое ребенка, примерно в одно и то же время Алексея постигла нежданная беда. Однажды он встретился с бывшим сотрудником по работе, который оказался негодным человеком. Между ними произошел конфликт, и тот ударил Алексея ножом в область сердца. Для его жены все происходило как в страшном сне. Реанимация, борьба врачей за жизнь. О, если бы нож вонзился где-нибудь рядом с сердцем, но не задел его. К сожалению, этот жизненно важный орган не избежал удара. Молилась в слезах бабушка, взывал к Богу старший брат. Из реанимации сообщили, что Алексей как будто приходил в себя. У родственников затеплилась надежда на его выздоровление. Но вскоре тяжелым ударом на всех обрушилась трагичная весть. Алеша умер. В это трудно было поверить. Молодой, цветущий, жизнерадостный. Он совсем недавно смеялся, общался, строил планы на будущее. Ждал рождения 2-го ребенка. Так внезапно прервалась жизнь того, кто когда-то был недалеко от покаяния. Что он думал, когда на короткое время пришел в себя? Вспомнил ли он о Боге и смог ли покаяться в последний миг жизни? На похоронах Алексея было необычно много людей. Его отец скрепился до последнего, но когда вышел на улицу и увидел гроб, не выдержал, закрыл лицо руками и громко зарыдал. Вереница сочувствующих растянулась почти во всю длину большого многоэтажного дома. У многих на лицах застыл немой вопрос, почему это произошло. Один молодой человек в пьяном угаре кричал: «Я не понимаю, почему?». Бабушка и шедший рядом с ней старший внук тихо плакали. В этой огромной толпе лишь они понимали, как обманчив путь, который только кажется прямым, но на самом деле ведет к смерти. Дорогой брат, дорогая сестра, перед тобой дорога длиною в жизнь. Не повтори ошибок тех, кого обольстил скользкий обманчивый путь. Не ошибись в выборе пути, и ты узнаешь, что такое подлинное счастье и будущность с Иисусом Христом.